Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 26 июля. С вами Ирина Чернова и клирик Троицкого храма в Хохлах, священник Сергий Осипов. Добрый день, отец Сергий.
Здравствуйте.
Ну, я сразу же объявлю тему. Мы будем говорить о магизме в церкви. Вообще вопрос довольно острый, часто обсуждается. Ну, вот я для начала прочитаю о вчерашнем дне. По православному календарю вчера вспоминали святых мучеников Прокла и Илария, которые пострадали за веру во II веке. На Руси Прокла называли плакальщиком, потому что с этого дня начинали выпадать большие росы. До Прокла надо было успеть высушить сено. В то же время роса, выпавшая на Прокла, считалась целебной. Советовали собирать росу поутру, умываться и протирать ею глаза. Говорили, что от такой процедуры улучшается зрение, лицо становится красивым, а ум – спокойным. Знахари считали росу, собранную на этот день, лучшим средством от бессонницы. Наши предки наделяли Проклову росу мистическими свойствами, верили, что она смывает порчу из глаз. Ну, вероятно, сегодня мало кто в этот день ходит, собирает росу, но есть другие примеры. В одном из тюменских храмов продавали колокольчики, доступно объясняя, что они прогоняют злых духов. Потому как быстро разошлась партия, можно судить, было сколько людей осветили свои дома, звоня в колокольчик. Ну, еще тут можно отметить, церковь выступает против заклинаний, заговоров различных. А молитвы христианские, богослужебные чтения, вот не перекликаются ли тоже с какими-то заклинаниями? Об этом мы сегодня поговорим. Будем разбираться, что хорошо и от чего нужно остерегаться.
Ну, отец Сергей. Тогда начнем, да, по порядку. Прокл и Илария, они из христианского календаря.
Да.
А роса целебная в этот день, плакальщик и так далее, это все от знахарей уже. Это русское народное творчество. Это к христианству уже не имеет отношения.
Ну, думаете, что люди-то православные как-то связали?
Ну, люди православные, но отличнейшим образом такое язычество, оно достаточно живучее, не то, что достаточно, а ужасно живучее, и множество всяких вот таких народных каких-то и подмеченных хороших вещей, типа, что умыться там росой неплохо бы, конечно, такая водичка чистая, да, дождевой водой всегда лучше всего голову помыть, считалось. И босиком по траве походить тоже очень полезно. Это все как бы можно исключительно в такую жизнь, ну, такую в нашем урбанистском понимании, абсолютно физическую свести, а можно это вот окрасить таким флёр такой духовности нанести. Колокольчики, это интересно, что про колокольчики. Мне один знакомый рассказывал в Китае, а то же самое, древняя цивилизация, совершенно твердо они уверены, что колокольный звон колокольчиков отгоняет злых духов. И у них там вообще очень интересно. У них у пагоды, знаете, почему вот такая вот вверх загнутые углы? Потому что когда злой дух падает, он по этому загнутому краю отражается и улетает куда-то в другие места.
Ах, вот в чем дело.
Вот, очень удобно. Вот, и то же самое колокольчики. Точно так же они от нечистых духов защищают. И около каждого дома на улице стоит, значит, на специальной подставочке висит колокольчик с ленточкой. И такая пустая улица, мне это рассказывал мой знакомый, пустая улица, ветерок такой дунул, ленты закачались, и колокольчики динь-динь-динь по всей улице звонит. Ну, это, видимо, достаточно какое-то древнее.
Отец Сергий, так получается, колокольчики древние. Все-таки помогают?
Да, если все делают, если вещь древняя, это совершенно не значит, что это так и есть. То, что идея очень старая, совершенно запросто. Вот. Я,
то есть
конечно,
это не,
боюсь, что...
не пример магизма в церкви?
Я боюсь... Нет, ну в церкви-то... боюсь все-таки, что бесам гораздо неприятна молитва человека, который слышит колокольный звон, который перекрестится, всей душой к Господу Богу воззовет, и тем более на службу поторопится. Вот это бесам реально неприятно. А сам звон, боюсь, не в нем дело все-таки.
Так, ну, мне тут просто хочется еще так добавить, а стоит ли столько бояться бесов? Главное, вот самим посохранить праведность в уме своем.
Ну, бояться вообще никого не стоит. На Господа Бога уповая, с осторожностью надо относиться к вещам, особенно непонятным. Действовать согласно определенным каким-то известным правилам.
Отец Сергей.
Этим можно подстраховаться.
Ну, если мы сегодня с вами все-таки решили говорить о магизме в церкви, то стоит вспомнить определение магия. Магия и магизм. Ну, магия широко известна, что это совокупность обрядов, действий, ставящих целью влиять на окружающую действительность с помощью таинственных сил. Это заговоры, заклинания, привороты, отвороты, всевозможные сопутствующие ритуалы, например, завязывание узлов, написание определенных слов, схем, а также необходимые инструменты, талисманы, ножи, иголки, кости, волосы, кровь, смола, травы. Ну, стоит остановиться.
Пожалуй, да.
Да, магизм – это мировидение, выстроенное по принципам магии. Бывает, человек никогда не занимался магией, однако в своем мировоззрении, поступках, взглядах на жизнь проявляет очевидный магизм. Ну, еще магизм – это религия парсов, огнепоклонников.
Ну, магизм, он на самом деле в жизни реально гораздо больше, чем мы думаем. И, ну, интересное определение, да, если бы мы вот взялись определять, магизм можно определить как попытку действовать там, где ты действовать не можешь. Там, где вот какие-то вот эти вот потусторонние, мистические, неизвестные, непонятные силы, которые не принадлежат вот к нашему миру физическому, которые не по нашим законам существуют. Это нечто такое, вот что-то из другого мира, да, попытка на них влиять.
Отец Сергей, ну можно я тогда прочитаю вот еще одно объявление? В Троице-Серговой лавре приклеенный на двери кафетерия листок с просьбой помочь ребенку, болезнь которого, она была названа духовной, может быть вылечена только по благодати Божией, поэтому... Его ребенка постоянно возят по разным монастырям, святым местам. На что и нужны деньги? Большие. Насколько вот близок к магизму такой поиск благодати? Тоже желание повлиять.
Ну, я бы не сказал бы так. Глупо было бы утверждать, что благодать Божия не может исцелить болезнь. И духовную в том числе. И если люди ездят и открыто пишут, что именно на эту езду, чтобы приехать, помолиться, к мощам приложиться, да, собирают деньги, ну что, они честно заявили о том, что они могут сделать.
Отец Сергей, вот все-таки надо разобраться.
И собирают. Да, да, давайте, вот давайте все-таки...
Я бы еще привела пример блаженной Матроны Московской, по молитвам которой столько раз происходили исцеления. Вот разве это не целительство? Так, ну, называемое вот часто целительство, к целительницам
ну да,
приходят.
Там еще были Косьма и Дамиан, и великомученик, целитель Пантелеимон, да, тоже такие целители. Давайте все-таки разделим. Магизм ну, чтобы в него вот как-то вот в его природу проникнуть, нужно немножко как-то порассуждать. Вот есть вещи, на которые мы можем влиять объективно, есть вещи, на которые мы влиять не можем. Я могу эту чашку взять и выпить. Вот. А на дождь, который будет за окном, да, я повлиять никак не могу. Вот если этот дождь идет, у меня может быть два таких принципиально разных душевных настроя. Один может быть: ой, опять дождь, какое несчастье, какое горе. Я-то собирался, мне надо сходить было куда-то по делам, что-то сделать, а я теперь как пойду там мокро. Ой, ой. Ну, безобразие, человек может так ныть, и за целый час он так себе настроение тем нытьем испортит, что он реально вот никуда пойти просто не сможет. А и настроение у него испортится. Другое устроение может быть такое. Дождь идет. Ну да, с дождем я сделать, конечно, ничего не могу. Но я могу надеть куртку и зонтик взять. И пойти сквозь этот дождь туда, куда мне надо. Ну, промокнут ноги. Ну, что делать? Надо подготовить себе сухие тапочки. Когда приду домой, сразу переоденусь, будет мне хорошо. Вот два устроения. В одном человек пытается действовать там, где он может, учитывая внешние обстоятельства, на которые он повлиять не может. Другое устроение такое, что человек кому-то вне себя, ну вообще вот в никуда, высказывает свои претензии. Богам погоды, Росгидрометцентру, кому угодно могут быть отнесены эти претензии. Точно так же, это же не обязательно с дождем, это вообще какая-то там неустроенность в жизни, это может быть человек надеется на то, что за него кто-то будет это все исправлять, он будет роптать, да, правительство не справляется, дорожники перекопали, а вот это, ну, в общем, кто-то должен там снаружи действовать. Сам человек при этом с себя все снимает. Если он выбирает вот эту вот модель поведения такую, что сделать он ничего не может. Но есть некто, и эти некто находятся где-то вот в другом мире, видимо, в духовном.
Ну да, каком-то параллельном.
Который, да, который каким-то, ну, параллельно он или там, как он с нами находится, это все нас не касается. Они где-то, вот где-то. И нужно просто их заставить сделать хорошо. Вот нужно на них как-то повлиять, чтобы они хорошо все сделали. Если человек так отношения начинает строить, ему нужно каким-то образом вот этого другого невидимого заставить сделать так, чтобы было выгодно ему. Для этого можно придумать какие-то определенные действия, которые вот он совершил идолу, кровью губы намазал, идол сыт, значит, он теперь ко мне благосклонен, я его накормил, мою деревяшку, которая стоит в чуме у какого-нибудь там, да, сибирского охотника. Я его накормил, он теперь доволен, мало того, это такой достаточно примитивный закон душевной жизни, такой психологический закон. Если один человек сделал другому что-то, вот просто так сделал, другой человек будет чувствовать, вот, ну, как-то вот он обязан теперь.
Да. Отец Сергей, ну вот опять же тогда хочется тут уточнить, такая аналогия, мне кажется, с Ветхим Заветом, где тоже перечислены законы, что человек должен сделать, чтобы, ну, Бог тоже помог ему в его планах. Вот что можно, что нельзя.
Там не так. Там по-другому. «Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Мой народ совершает такие-то вещи вот таким-то образом. И все, если ты принадлежишь к Божию народу и наследуешь Божие благословение, то ты соблюдаешь вот знак твоего принадлежности твоей к этому народу, это соблюдение закона, который в нем принят. Там по-другому. Нет, здесь идет именно вот такое вот. Я сделал соседу что-то хорошее. Сосед чувствует, что он мне должен. И пока вот он мне что-нибудь не отдаст хорошее, ну, я ему приехал вечером и паркуюсь, он мне скажет, слушай, подвинь, пожалуйста, машину, мне неудобно. Ну, это не совсем удачный пример, потому что он попросит. Но если я, увидев, что подъезжает мой сосед, просто вот отодвинусь, и освобожу ему, стоял вот я неудачно, два места занимал, а я отодвинусь и освобожу ему как раз место, получилось, что я ему как бы и место даже занял, да, все остальные не могли пока припарковаться, он уже чувствует какое-то вот мое к нему участие, ему, ну, он хотя бы спасибо, но ему что-то хочется в ответ сделать. Вот на этом законе строится такое вот взаимодействие с потусторонним миром. Я сделаю ему приятно, ну, вот тому же самому деревянному идолу, да, я ему намажу, он ему мне должен теперь, и вот он теперь пошлет мне хорошую охоту.
Ну да, принцип такой, магизма.
Принцип ты мне, я тебе. Очень четкая торговля.
Может быть, и тут для сравнения тогда все-таки, что в Ветхом Завете, и что, в общем-то, в церкви. Ну, есть библейские слова, без веры угодить Богу невозможно. Вот если взять этот принцип, что при магии человек что-то старается сделать каким-либо силам, как-то угодить, чтобы получить желаемое.
Не угодить, он стремится. Человек магически настроен, он воздействует даже на силы. Он просто воздействует на них. Он делает им хорошо, в кавычках. Они становятся ему обязаны, они должны ему сделать. Вот. Это очень серьезно отличается от отношений человека с Богом. Потому что возьмите молитву, да, если мы молимся Господу Богу, мы обычно, ну, во всяком случае, христиане добавляют, да будет, Господи, воля Твоя, после того, как все попросили. То есть волю Его мы учитываем. Очень может быть, что вещь, вот человек просто критически относится, эта вещь угодна Богу. Да, с такой вещью я к нему обращусь и попрошу у него помощи. Его волю мы учитываем. Там, где человек учитывает волю Бога, он будет уже, ну, неизбежно такое происходит. Невозможно быть, да, вот, честным с Богом, но не честным с ближними или с самим собой. Невозможно учитывать волю Божию, а на волю других людей наплевать. Уже какое-то вот все-таки начинается. А если взять какое-нибудь магическое взаимодействие, вот с чем приходил к священномученику Киприану в будущем, Киприану, тогда он еще был волхвом, с чем приходил к нему юноша, и многие юноши так приходили, и наоборот девы.
С чем?
С тем, чтобы девушка, которая к нему равнодушна, и вот это как раз и Устинья.
А, вот с такой просьбой.
Да, вот именно с такой просьбой. Надо сделать приворот. Надо сделать вот определенные действия. Вот. И там, где этот волхв говорит, ну, ты мне принеси ее фотографию, еще лучше локон волос, мы положим это в смолу, она к тебе прилипнет навсегда. Это я от балды придумал, это не настоящий рецепт.
А то еще кто-нибудь возьмет на вооружение.
Да, вот это не работает, не беспокойтесь. Вот здесь уважение воли этой вот самой Устины, ее нету, и близко не было. Нужна чья воля? Моя важна, ну и того, кто будет на эту тему с ней работать. Вот. Ну, в данном случае, да, этот вот волхв. и подвластные ему силы. А давайте подумаем, а какие силы будут отвечать на такое? Вот такое неблаговидное, неуважительное, недоброе, нехорошее отношение к другому человеку. Благие силы какие-нибудь, которые Богу служат, они откликнутся, вот как их не принуждай. Откликнутся они, будут в этом помогать? Не будут.
Нет, конечно. Если только остается... такой, как Амур, стрелу пустит.
Амур — это не из нашей мифологии.
Да-да-да.
Остается сила темная.
Отец Сергей.
И вот взаимодействие... Сейчас закончим, да? Взаимодействие вот с этими темными силами, оно на самом деле очень чревато, потому что бес, он очень любит душу взять, а взамен постараться не дать ничего. Душа человека, который начинает жить вот по таким магическим принципам, она наполнена заботой, чтобы совершать то-то, 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 это определенные эти все суеверия и какие-то действия, еще что-то там, да, вот такого прямого какого-то подписи, что я душу свою продаю, в данном случае не требуется, достаточно просто, что человек не на Бога уповает, не Богом занят, а служит себе самому, да еще при этом и темные силы привлекает, этого вполне достаточно.
Ну, можем дать позвонившему все, сейчас. Закончим. Пожалуйста, говорите, вы с нами.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Ну, это вообще, ну, серьезная на самом деле тема. Вот я хотел бы тоже вот, во-первых, вот мне вспоминается Фиатирская церковь, в Апокалипсисе сказано, что ты попускаешь жене Иезавель, там, ну, соблазнять детей моих, да, и вот Иезавель, она там в Библии, она составила навет против Новофеи. Вот мне кажется, что суть это вот навет такой, пользуясь немощами человеческими, которые разжигают злые страсти в людях, и в этом смысле вот тоже какие-то кликуши они могут такое насылать. И второе, вот мне кажется, что на самом деле, вот фарисеи, они тоже, по сути, чародеи, потому что по действию сатаны казались людям праведными, да, и гробы окрашены. Но все-таки вот еще вопрос у меня конкретный еще, вот понимаете, вот, например, есть Ванга, да, которая там сидела под иконами, да, и есть святые прозорливые, ну вот там прозорливцы Серафима Саровского или там тени Петербургского, чувствуется, что там внутри этого лежит благовестие Христово, это славится благовестие Христово. Вот, например, вот у меня очень серьезные сомнения вызывают чудо Матроны Московской, потому что вот есть какие-то харизмы, но вот оно у меня не складывается, да, почему-то. Еще, может, вспомните Илью, который помолился, не было дождя, который как раз был не маг, а был против Израиля.
Спасибо, Дмитрий, за отклик.
Много вопросов, да. Надо было записать, успеть.
Отец Сергей, а давайте мы просто будем продолжать, ну, размышлять, чем отличаются именно церковные службы, которые тоже состоят из определенных текстов и действий. Вот в чем все-таки тут разница?
Тексты и действия — это наше обращение к Господу Богу. Это просто обращение к Господу Богу, это молитва. Это не... подразумевается, что это не такое отношение, что я это все совершу правильно, к нужной иконе поставлю свечку, и все у меня будет хорошо. Как в народе, да, одна бабка сказала бабулечке в таком почтенном возрасте, богатый жизненный опыт внушает доверие, если бабушка говорит, надо ставить свечку вот этому, и не упаси Господь перепутать, то, конечно, нужно ставить туда. Ну, а если это бабулечка не очень такой церковной жизнью живет, а как раз вот таким магическим сознанием, но которая имеет определенные вот церковные формы, да, там может быть совершенно запросто. И существуют такие молитвы, совершенно дикие мне, чего только не приносили люди, чтобы, батюшка, а можно ли такой молитвой молиться? Там перечисляются какие-то святые, что-то вот вроде... вот похоже на молитву. Но на самом деле где-то видно, что переписывали, где-то просто ошибка вкралась к полстроки, проскочила, ну, просто какая-то несогласованность. А есть именно, ну, вот просто совсем уж бессмысленнейшие прошения, совершенно, но изложенные таким вот церковнославянским языком, с правильно построенными фразами, но абсолютно вот для человека, понимающего язык, они абсолютно вот бессмысленны просто вообще. Вот. Такие молитвы, да, существуют именно для того, чтобы вот просто произносить какой-то текст, и будет хорошо. Еще так говорят, молитва сильная. Сильная молитва. Вот. Не молитва действует. Действует Господь Бог. Если нам что-то нужно, мы отдельно своими словами Господа Бога попросим. Пошли мне, Господи, это, устрой это, благослови так ты. И вот все, что нужно, да будет, Господи, воля Твоя. Это своим порядком. Но все дело в том, что может быть совершенно запросто такое, и бывает, что человек начинает с Богом строить отношения, ну, как бы достаточно странным образом. Если я на работе попрошу своего сменщика, да, чтобы он вышел за меня, там где-то работает охранник, да, скажет, выйди за меня, мне надо завтра там по делам съездить, ну, выйди бывает, за меня, бывает, а я за тебя потом подежурю. То есть вот это вот ты мне, я тебе, оно обязательно должно быть учтено, чтобы этот давно работающий охранник этого нового и молодого не за грубость не прогнал. Нужно обязательно дать гарантии. Не просто так. Все верну. Два раза за тебя выйду. Два. Только выйди. Мне очень надо. Торговля.
Ну,
идет.
Да, просто так, да? Может помочь близкий
потом,
человек, друг, может
через
быть.
Год они работали вместе, они сдружились. И если вот этот вот молодой или, наоборот, старый попросит молодого, ну, кто-нибудь из них обратится к другому с просьбой, слушай, выйди за меня, мне завтра надо, и добавит, а я за тебя потом выйду, тот обидится, надуется, скажет, ты за кого ты меня держишь, мы ж свои люди. Ты должен был сказать, выйди за меня, и я сам за тебя, и выйду за тебя. И понятно даже, что ты выйдешь за меня, но даже если ты не выйдешь, просто как друг я тебе сделаю. Да, уже другие отношения стали.
Угу.
Вот. Когда человек обращается к Господу Богу и говорит, Господи, я прочитаю 43 акафиста и 2 канона, нет, 25 акафистов, 25, сторгуемся так, а ты мне сделаешь вот то-то и то-то. Вот таким вот образом, когда человек говорит, я сделаю вот такие вот вещи, а ты мне, Господи, устрой вот это та же самая торговля. То есть с Богом, который отец подразумевается, да, вот этому чаду, это чадо строит отношения с ним как с чужим человеком, не просто как с человеком, как с чужим человеком, не как дитя с отцом. Тут
Сергей,
это
а
совершенно
чего?
Запросто может быть. Что?
А для чего в таком случае православный читает 40 раз молитву?
40 раз, Господи, помилуй?
Ну, вот вы сейчас говорили, что там он обещает 40 раз прочитать.
Читают просто, потому что молиться — это хорошо. Для души хорошо. Вот самому человеку от этого хорошо. Зачем Богу молиться? Ну, не только же, чтобы просто получать взамен какие-то ништяки. Мы же Бога можем... Есть разная молитва, есть покаянная молитва. Есть вот это самое просительное, когда человек чего-то просит. А есть совершенно бескорыстная, просто словословная молитва.
То есть молимся, потому что хорошо.
Мы молимся, потому что мы обращаемся к Небесному Отцу. Если мы чего-то ожидаем, то мы об этом конкретно попросим. Но когда молитва сама, как замечательная ценность, становится таким разменным знаком, число 40 там, оно было абсолютно случайно, но к реальности не имеет никакого отношения.
Отец Сергей, я думаю, что надо еще все-таки разобраться с святыми. Вот присвоение святому функции покровителя. Это не магизм?
Покровителя в каком смысле? Небесного покровителя?
Ну, Ну да, хотя
нет,
бы
здесь
так.
Ничего такого нету. Это самое простое, обычное такое взаимоотношение человеческое. Назвали в честь этого святого ребенка. Ребенок, который будет молиться своему святому, в честь которого он носит святое имя, и просить его о помощи, конечно, он будет услышан. Конечно, на небесах святой услышит эту молитву и помолится за этого самого ребенка. Что здесь плохого?
Отец Сергей, давайте мы напомним, как можно позвонить. Друзья, мы сейчас в реальном времени беседуем. Можно присоединяться, задавать свои вопросы, делиться своим мнением.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Напомню, номер для приложений Viber и WhatsApp +7 977 850 0996.
Другому пожелаешь, себе получишь. Блаженный Корнилий Крапецкий.
Отец Сергий, ну мы продолжим о магизме в церкви. Тогда, я думаю, стоит еще все-таки нам, ну вот попрошу я вас для меня разъяснить то же самое обращение поездки к святым местам, к мощам. Не магизм ли это?
Понимаете, сами поездки по святым местам – это не магизм. Магизм, он в голове у человека, может быть. Вот. Если он едет туда именно так, что он туда приедет, там побывает, в каком-то нужном месте поцелует, и все у него будет в порядке, то это магизм. Если человек туда едет молиться святому, небесному гражданину, который за него тоже походатайствует, почтит место подвигов этого святого, подойдет к раке с его мощами. Это обычное, самое обычное человеческое почитание. Героев у нас почитать можно, и цветы к могилам приносить можно, это нормально. То же самое и к святому человеку люди приходят. Почему почитаются мощи? Наверное, следует отдельно об этом сказать. Дело в том, что человек, он такое сложное существо. Он духовно-душевно-телесное существо. Такая вот сложная у нас конструкция. И когда человек святой, когда человек живет праведной жизнью, богоугодной, то он свят весь. Вот не душа с духом отдельно святые, а тела нет. А тело точно такое же. Святой, вот если подумать, что такое святой? Ну, если в отношении Господа Бога сказать, да, вот ангельские силы воспевают «Свят, свят, свят Господь Саваоф», что это такое святой? Какое-то абсолютное благо, абсолютное добро, абсолютный свет, источник всякого добра, да, Господь? Но не только такая святость есть еще святость человека. Есть такое богослужебное песнопение одно, которое поется на Сретение Господне. Там говорится, что всякий первенец, он посвящен Богу. По-славянски это слово звучит гораздо проще. Всяк, вот этот вот первенец, свят Богу. Свят. Вот оно, это самое слово. Этот корень, он в чистом виде здесь присутствует. Свят, посвящен. Он Божий человек. Вот Адам в раю до грехопадения ходил, абсолютно совершенный, да, в праведный, еще зла не сотворил, Божие чадо, Божий вот он был. Он ходил и возделывал этот рай, низводил благодать Божию на все, на весь мир. Именно посредством человека она нисходила. И после грехопадения, да, человеку приходится трудиться для того, чтобы эта святость к нему возвращалась. То есть не то, чтобы возвращалась, чтобы войти вот это состояние святости.
Отец Сергий, может быть, я вопрос могу прочитать?
Нет, одну секунду. Я вот докончу, что святость — это, ну, такое единство человека с Духом Господним, пребывание благодати Святого Духа в человеке. Эта благодать, она вот когда в человеке пребывает, а человек умирает, тело остается на земле, хранится до воскресения всеобщего. Дух с душою в том мире. Но эта святость, она с отшедшей душою от тела никуда не девается. И когда от святых мощей отделяют какую-то частичку в специальную такую коробочку, помещают, запаивают там таким специальным составом, такой воск там, и на иконочку приделывают, вот святость она и в этой частичке, и во всем теле. Вот все это вот одно. Благодать Божия, она не перестает действовать через тело и умершего человека, как действовала при жизни его. Это люди давно подметили, даже мало того, что через тело, да, когда Спаситель ходил, и его хотели вот, то лишь бы коснуться только, да, до одежды коснуться у апостола Петра, да, когда он делал... его опоясание или платки сами несли в себе вот такую вот благодатную силу. Люди, их надевая, исцелялись. То есть даже вот на материю распространяется действие благодати Духа Святого. Поэтому святые мощи почитаются, поэтому люди спешат приехать, поклониться, приложиться, знак благоговейного почитания положить. Мы не почитаем вот этого святого Богом, точно так же, как икону, когда мы целуем, мы не думаем, что мы целуем Бога. Наше поклонение, воздаваемое образу, восходит туда, к первообразу. Но благодать Божия, вот она объективно действует. Поэтому люди так почитают, поэтому люди так ездят.
Отец Сергей, ну, я сейчас сначала все-таки свой вопрос задам. А крестики? Православные носят крестики нательные. Стараются даже маленьких детей уже приучить носить крестик, который даже может вызывать неудобства, особенно у малышей. Считая, что крестик спасает. Вот это тоже, ну, на мой взгляд, какой-то магизм. Как может предмет спасать, охранять? Расскажите, пожалуйста.
Когда Господь воплотился, пришел на землю, да, мы все знаем, Он на себя вот эту страшную муку крестную принял. Крест, который был орудием казни, причем казни самой мучительной, самой страшной, и который подвергали людей, ну, с самого простого происхождения, просто буквально рабская смерть. Именно вот эту смерть Господь на себя и принимает. Почему Он ее принимает? Почему Он пришел? Из любви к нам. И крест из вот этого орудия позорной казни стал знаком любви Божией, знаком для нас. И мы, когда хотим заявить, что мы Божьи, мы над храмом воздвигаем крест. Это дом Божий. На себя надеваем крестик. Я Божий. Причем этот крестик, он нательный, да, он не снаружи кофточки. Смотрите все, это мой знак для меня. И после смерти Христовой и воскресение, крест действительно обладает удивительной силой. Его и бесы трепещут, и люди не любят, нехорошие люди. Поэтому, если крестик мы изображаем на доме или на...
Что? Они хорошие какие, отец Сергий?
А те, которые вот... нехорошие, наверное, действительно, оценивающее слово нехорошее, не очень удачное. Люди, которые не любят Бога. Есть люди, которые любят Бога и хотят жить
с Богом.
А есть люди, которые считают, нужно жить как-то без него.
Крестик поможет человеку, который его носит, от нападения там, какого-то бандита неверующего?
А вы считаете, что нет?
А я не знаю.
Дело ведь не в том, что сам по себе амулет надет на человека. Да, крестик не амулет. Крестик — это знак нашей веры и упования на Господа Бога. А то, что Господь поможет, на это мы надеемся, об этом мы и молимся.
Вот именно Господь поможет. А крестик?
Крестик, который мы надеваем, — это знак нашей веры.
То есть и это знак, просто знак?
И знак, укрепляющий нас. Но он и... действительно силен и оградить. Крестное знамение действительно благодать Божию нам дарует.
Отец Сергей, а почему начали носить крестик все-таки? Ведь первые христиане, они же, не было такой практики.
Первых христиан многого не было чего, да. Потому что люди-то жили не слишком... заглядывая вперед, а ожидая очень скорого пришествия Спасителя. А потом уже, когда как-то вот века проходили, становилось понятно, что действительно только Отцу известно, когда это будет. Люди очень много для того, чтобы их вера получала какое-то подкрепление именно из физических вещей. Появились и иконы. Это же искусство развивалось. Сначала были самые простые знаки. Какой-нибудь, схематически нарисованный пастырь. И
то есть это знак того, что христианство утвердилось. Жизнь идет, меняется, развивается. Можно так вот рассматривать?
Да нет, просто все развивается. Все развивается, и телесная составляющая, физическая составляющая, она тоже развивается, если ничего такого, какого-то особенного нету.
Отец Сергей, все-таки вот вы согласились вначале, что магизм в церкви есть. Вот у нас немного времени остается.
Магизм не в церкви, магизм в головах у людей.
В головах, точнее.
Да, будем все-таки очень четко отделять. В церковном учении никакого магизма нету.
Да, в головах у людей. Вот что может уберечь от этого, от магизма в голове?
Прежде всего, наша беседа с вами, вот она должна уберечь. Мы сегодня поговорили.
То есть просвещение.
Несомненно, конечно, чем сложнее отношения, тем свободнее они вот от этих вот примитивных действий, которые... магизм, он такой вот неистребимая вещь. За 70 лет безбожной борьбы, со всеми этими религиозными проявлениями очень много вытравить удалось, очень много. Люди в деревнях считали, что Троица — это как на складне. Спаситель, Божия Матерь и Святой Николай.
Отец Сергей, можно...
Очень много. А вот это вот магическое отношение к миру, оно, конечно, никуда не делось.
Наверное, вот я успею прочитать вопрос, хочу его все-таки прочитать от Елены. А в храм ходят не только православные, но и экстрасенсы, и даже колдуны. Знаю, что некоторые прихожане смущаются, боятся. Вдруг колдун во время службы что-то наколдует. Возможно ли такое?
Да нет, конечно, не следует здесь ничего такого бояться, потому что не надо забывать о промысле Божьем, о любви Божией. который заботится. И у этого человека несчастного, который ходит туда подзарядиться, или как это у них там называется, ну, может, он когда-то к Господу Богу обернется. Вот есть же у нас такой святой Киприан.
Но мы, в общем-то, сегодня не об этом, не о тех магах, каких-то экстрасенсах. Мы говорим, ну, постарались как-то рассмотреть магизм, который проявляется среди верующих, ходящих в храм.
Отец Сергей, ну, вот вы спрашиваете о магизме. Вот как раз магическое же отношение, самое простое, без моей воли кто-то пробурчит нужные слова, и будет мне плохо от этого. Нет, ведь не будет, если я это не принимаю, тем более я молюсь Господу Богу о благословении и помощи. Ну, кто может на меня просто так действовать?
Да, и мы уже, наверное, ну, многие хорошо запомнили слова, которые, ну, как-то повторял Михаил Задорнов, что плохо не тому, на кого злятся, а тому, кто злится.
Ну, да, да.
Отец Сергей, то есть таинство, не таинства превращают людей каким-то волшебным образом в спасенных? Тут вот тоже надо...
Ой, таинство, или... это очень сложное дело. Понимаете, без благодати Божией как спастись? Благодать Божия особым образом подается в таинствах. Но если ты эти таинства принимаешь, ну, так вот, как их должно принимать, а не механистически. Пришел, что-то тебе там над тобой совершили, пробормотали, чем-то помазали, и все. Все в порядке.
Ну, может быть, тогда я вот для себя делаю такой вывод, что все-таки для нас, христиан, важно и самое главное — это отношение с Богом.
В любом месте, куда бы ты ни пришел, если ты что-то там делаешь, должен понимать, что и зачем ты делаешь, или что с тобой делают, да? Несомненно, именно открытость Богу, именно вот готовность человека быть Богу открытым, она дает возможность Господу Богу действовать и посредством таинств, и прикладываясь к святым мощам, и крестик надевая, и к иконе прикладываясь. Но все это вот без веры автоматически, просто само по себе, действовать не будет. Господь Бог только действует с тем, благодать свою дает только тому, кто этого просит, кто к этому открыт, кто этого ищет.
Отец Сергей, а вы вообще вот в своей практике наблюдаете вот такое проявление магизма среди верующих в сознании?
Да,
может,
знаете,
быть, какие-то неправильные вопросы?
Знаете, неправильные вопросы — это как раз
или
не
просьба,
страшно.
Или просьба, точнее.
Вопрос, он подразумевает ответ, который какую-то там ошибочность этого вопроса то тоже.
Главное следить нам за желаниями
поставить
нашими.
Поставить на место, да.
Ну, у нас около 20 секунд, отец Сергей, только чтобы вы успели пожелать.
Будем учиться Господу Богу относиться как чадо к Отцу, а не как чужому человеку, которого нужно задобрить, а то иначе ничего и не сделает.
То есть мы можем только просить?
Не только.
Благодарить, хвалить. Мы
очень можем много, но молиться и просить — это надо обязательно.
Друзья, с нами был клирик Троицкого храма в Хохлах, священник Сергий Осипов. Благодарю вас, отец Сергий.
На доброе здоровье.
Приезжайте
к нам еще. Спасибо за внимание.
Друзья, всего доброго.
До свидания.